Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Друзья, всем привет. Да, действительно, «Формула семьи» у нас на календаре, у нас у всех, я думаю, уже 11 января, и мы в прямом эфире. 14 часов на часах, и мы готовы начать. Я надеюсь, что все уже так немножко настроились и взбодрились после праздников. Татьяна Горбачева, сегодняшний эксперт, и будем говорить об изменчивости этого мира, когда прогнуться, а когда, в общем-то, прогнуть его под себя. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день.
Настроились вообще уже на рабочий какой-то лад? Или еще вот все-таки в каком-то таком немножко замедленном режиме, и вот как будто, как бы вот где-то еще праздники недалеко, и хочется еще как-то вот вообще, зачем я здесь работать, что это такое, будильник, зачем вообще он тут?
Ну как, уже все дети начали учиться, работы начали работать, но есть такое обстоятельство, как старый Новый год. Да. Он еще сохраняет некоторую такую тень праздников, поэтому, мне кажется, все равно все не в полную силу, все еще думают, что что-то нам еще осталось отпраздновать, но в принципе уже все в боевом состоянии, уже завертелись колесики, и этот Новый год начался.
Шестереночки,
да.
Ну, отошли немножко от салатов. В общем, я надеюсь, что все немножко так уже так ух, и все-таки как-то влились уже, смирились с мыслью, что будильник нужно заводить и вообще как-то по часам снова вставать. Татьяна, изменчивость мира. Вот насколько будем сегодня глобально брать или локально? Об изменчивости вот в отношении конкретного человека. Когда он что? Когда он вступает в брак? Или когда он, ну, по жизни своей что-то меняет или принимает какие-то новшества? Может быть, кто-то до сих пор не принял тот факт, что компьютеры и телефоны, смартфоны захватили нашу жизнь. О какой изменчивости будем говорить?
Ну, конечно, мне бы хотелось говорить конкретно, да, вот про нашу обыденную такую жизнь и о том, что в наше время стало очень много изменений. Эти изменения все время, вот обновление на телефоне выходит, да, и ты смотришь каждый раз, опа, что-то здесь по-новому, нужно приспосабливаться, искать, а где же была эта кнопочка, вот. И это стало настолько естественно в нашей жизни, что мы фактически все время готовы подстраиваться и настраиваться. Еще одна черта, которая есть, эти изменения очень быстрые. То есть скорость приспособления человека, она становится все быстрее, 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 быстрее. И если мы говорим о психологическом состоянии, то это вызывает стресс, потому что приспособление каждый раз к новому, это тебе нужно приложить какую-то энергию для того, чтобы овладеть снова этим приложением, да, может быть, не очень большую, но опять что-то новое. И это человека погружает в такое состояние все время напряжения, он все время ждет, что же будет нового.
Но мне, кстати, кажется, что на самом деле вот больше каких-то проблем с этим испытывают люди более старшего поколения. Я, честно говоря, среди своих ровесников сама как-то не испытывала, например, какого-то глобального стресса из-за, например, того, что происходят какие-то технические изменения, что появляются какие-то новшества, возможности, наоборот, как-то принимаешь с радостью и вау, это здорово, что появилась какая-то новая, там, не знаю, функция, если брать по-простому на смартфоне, или восприятие каких-то, ну, ранее необычных вещей стало более обыденным, что вот, ну, какого-то принятия, что ли, разнообразия стало больше.
Да. Я не говорю, что это глобальное, прям там, новое приложение пришло, все там в транс. Нет, безусловно. Просто этих изменений, они маленькие, может быть, несущественные в вашей жизни, но их много. Там поменялось, вышел новый документ, да, что-то, ты учился в институте, да, чтобы быть одним специалистом раз, а теперь работаешь совсем в другой сфере. Эти изменения даже воспринимаются, может быть, как и положительные тоже, да, это интересные, просто их очень много. И это создает фон, который вот накапливается, и потом человек думает, ой, я вообще и себе представить не мог, что я окажусь в этом месте, занимаясь этой работой, и такие люди меня будут окружать, то есть это все, и через 3 года это все может поменяться, да? Может поменяться и семейная ситуация, и место, где я нахожусь, и то, чем я занимаюсь, то есть все стало очень гибким.
Насколько важна стабильность все-таки вот в этом вот динамичном веке, в нашем динамичном веке? Насколько важно иметь, ну, не знаю, какую-то стабильную базу? Ну, например, ты совершенно спокойно принимаешь тот факт, что меняется облик города, меняется облик привычных приложений, меняется, не знаю, что угодно, но вот что-то должно ли оставаться в этом оставаться в каком-то статичном состоянии? Или, в принципе, меняется, ну, не то чтобы даже сгорел сарай, гори и хата, но вот насколько все должно меняться, и насколько нужно быть готовым к тому, что меняется абсолютно все, или должны быть, ну, грубо говоря, какие-то островки безопасности, ну, например, не знаю, даже в виде каких-то, может быть, тех же традиций, или... Ну, вот что-то привычное должно быть, не знаю, там, вкус пломбира, условно говоря, или там чего еще угодно. Или, в принципе, меняется все, и человек должен просто уже привыкнуть к тому, что мир изменчив, и быть готовым к любым переменам.
Мне кажется, это вопрос риторический. Конечно, какие-то вещи для человека, прежде всего, должны остаться неизменным, но прежде всего то, кем он является. Если человек будет каждый раз обнаруживать себя совершенно новым существом, наверное, это некомфортное состояние, ближе к каким-то психопатологиям.
Слушайте, нам как раз прилетело пару сообщений. Арно пишет: надо быть самим собой. В толпе можно себя потерять духовно. Анастасия, а что значит не потерять себя?
Да, очень хороший вопрос. Ну, они как раз нас, эти изменения подталкивают нас к тому, чтобы задать вопрос, а вот что я-то, да, вот все меняется, на меня накладываются какие-то новые обязанности, да, ожидания от людей вокруг, они соответствуют тому, что я хочу, или, может быть, они не соответствуют тому, что я хочу. Для того, чтобы говорить о стабильности, нужно понимать, что вообще говоря, кто ты такой. Этот вопрос, как правило, возникает где-то в подростковом возрасте, и сейчас с огромным разнообразием выбора траектории движения жизни, это один из самых таких вот, ну, пугающих молодежь вопроса, а кто я, да, куда мне идти, кем мне быть, и останусь ли я вообще таким, или я буду другим. А с одной стороны, они разрешаются, с другой стороны, я вот, наверное, всю эту передачу задумала про то, что, вообще говоря, эти вопросы должны быть поставлены перед человеком, да, а что я из себя представляю. И должно быть место и время, когда человек на эти вопросы отвечает. Ну, прежде всего, для самого себя. Темп движения городского, во всяком случае, городской жизни, он такой быстрый, что иногда не остается даже время для того, чтобы над этими вопросами думать. А тебе призывают все время выдавать, быть эффективным, быть производительным, куда-то спешить, одновременно здесь на телефоне отвечать, да, и человека иногда даже не возникает пространства, в котором он мог бы подумать, вот это то, что я делаю, это вообще говоря, ну, оно мне нравится, оно мне нужно, и я хочу это делать, в конце концов, или не хочу.
Виктория пишет: вообще те, кто не разбирается в технике, тот об этом даже не говорит и не думает, а кто пользуется техникой, неинтересно об этом им говорить. Владимир, а как знать, что ты хочешь? Нередко бывает так, что и сам этого понять не можешь.
Да.
Вот, в общем-то, мне кажется, что последнее время, в принципе, от молодежи слишком много требуют какого-то самоопределения, чуть ли там, не знаю, не с пятого класса. И причем уже не довольствуются ответами, что ты там, не знаю, хочешь стать космонавтом, певицей, актрисой и всю жизнь путешествовать. От тебя требуют конкретики, и в зависимости от того, что ты ляпнешь, тебя отдадут в специальную школу, гимназию, запишут на 23 кружка и 33 секции, отдадут к 25 репетиторам, и, в общем-то, тебя загрузят по полной. Ты в 9 классе определяйся, ты в 10 смотри в будущее, в 11 поступай, решай, определяйся. И на самом деле, как мне кажется, к 22 годам, когда в среднем, там, плюс-минус год, народ оканчивает институт, в общем-то, ситуация нисколько не проясняется. Я спрашивала своих родителей, говорю, насколько был осознанный выбор ваш, когда вы поступали в институт, и его не было. И никто слишком как-то не заморачивался, почему не было супер какой-то осознанности. Ну, казалось, были какие-то представления, заблуждения, стереотипы, что-то подтвердило, что-то нет. Но, в общем-то, все спокойно от этого жили. Жили с тем, что, ну, в общем-то, может быть, не до конца что-то представляют себе. Зато сейчас слишком много требует какой-то вот определенности. Может быть, ее и не нужно. Может быть, ну, жизнь не идет своим каким-то чередом, какие-то изменения приходят, как-то ты невольно жизнь заставляет, ну, определиться, и ты как-то, ну, без, может быть, какого-то дикого планирования, ну, и определяешься. Может быть, не надо как-то слишком уж тут воевать, но идет оно и идет, приходят изменения, что-то в пользу, что-то в минус, что-то новое, ну, и подстраиваешься уже под это, и живешь себе спокойно, не слишком-то стрессуя от того, что ты в 13 лет не определился, кем ты будешь через 40 лет.
Ну, понятно, что это забота родителей большей части, нежели детей, да, хотя в подростковом возрасте этот вопрос встает и внутри, кто я такой. Есть такое дело, мне кажется, разница между тем временем, когда росли родители, и тем временем, когда сейчас молодежь возрастает, в количестве возможностей. Я вспоминаю один случай, у нас был один молодой человек, и он работал с ребятишками из детского дома. И вот он с ним тоже беседовал на вопрос, что ты хочешь делать в жизни, задают одному вопрос. Он говорит, ты кем хочешь быть? Он говорит, я хочу быть поваром. Он говорит, ну классно, тебе нравится готовить? Он говорит, да в общем нет. А он говорит, а, ну а почему? Ну вот так вот, я думаю, я буду поваром. С другим разговаривает, говорит, а ты с кем будешь? Он говорит, я буду поваром. Он думает, как интересно, один повар это хорошо, а два это лучше. С этим разговаривает, а ты кем будешь? Он говорит, а я буду поваром. Никакой сложности в определении не было. И он подумал, что что-то не то, стал задавать вопросы взрослым. Он говорит, а у нас единственное ПТУ, которое есть, куда идут все дети из детдома, оно кулинарное. То есть как бы вопрос выбора вообще не стоит. Все дети знают, что они будут поварами. Никто не мучается, ни взрослые, ни дети. У всех вся определенность. Вот так приблизительно был расклад в то время, когда мы росли.
Ну да, мед завет.
Что, да, что здесь переживать? А сейчас разнообразие альтернатив, куда ты можешь пойти, оно просто огромно, как в супермаркете, там 200 так, сортов сыра.
Так, да? Что уж неужели выбор это плохо?
Это хорошо, но это тяжело, потому что нужно же делать какой-то выбор.
Нам задает Кристина вопрос. Добрый день, подскажите, как найти себя, если потерялся и запутался в жизни? Давайте вот к этому вопросу вернемся ровно после паузы. Продолжайте нам писать через все наши видеотрансляции в многочисленных группах. Ну и, конечно же, teos.fm, мобильное приложение Teos. Можете присылать нам через вот приложение или через наш сайт сообщения. В общем, будем рады. Ну или дозвонитесь прямо до нас. 8-800-333-1706. Телефон единый по всей России. Вернемся через несколько секунд.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «Теос» и суммой вашего пожертвования.
Мы возвращаемся в «Формулу семьи». Сегодня ведущая Екатерина Горбунова и эксперт, семейный психолог Татьяна Горбачева. Об изменчивости мира, самоопределении, даже как-то мы так, мне кажется, ближе вышли вот к такому вот поиску себя в этом мире, нисколько даже, может быть, к стремлению вот что-то там менять или чему-то противостоять или наоборот как-то принимать, а вот именно себя в этом мире-то, в общем-то, как найти? Вот Кристина задала вопрос, а как найтись, если потерялся, и вот пишет еще Юлия, я до сих пор себя не нашла, мне 26, образование высшее, и что? Неуверенность, боязнь всего, самооценка ноль, перемены происходят, чувствую ненужность и так далее, как быть?
Угу. Ну, хороший вопрос, это всегда хороший вопрос. И в 14, и в 13, как вы говорите, да, и в 15, и в 25, и в 40 лет эти вопросы все они встают. Находить себя нужно прежде всего от чего-то оттолкнуться. Ну, как психолог, я буду не психолог, если я не скажу, что надо посмотреть в детство. Да, как правило, у детей нет проблем с собой. Они живут естественным образом, выражая себя и в игре, в каких-то интересных занятиях. Вот недавно заходила к соседке, она мне говорит, вот у меня ребенок, она мне все проливает, ей бы только дай что-нибудь пролечь. Я подумала, ну, надо какую-то пользу из этого извлечь. Может быть, есть какая-то профессия, где нужно все выливать. Не знаю.
Чем... Можно быть художником, который так краски разливает, разбрызгивает.
Ну, нравится человеку проливать. Вот в этом плане, Кристина, вот если вы совсем запутались, не знаете куда, вот верно подумать о том, какой вы были в детстве. Были вещи, которые реально вам нравились, были вещи, которые, качества, которые вас характеризовали. Кто-то веселый, все время поет, кто-то задумчивый, книжки читает, кто-то в куклы играет. Я недавно говорила с молодой девочкой, которая обожала куклы, играла их всячески наряжала. Теперь она модельер. Она взяла вот эту вот свою страсть, да, в игры и в результате превратила в то, что она делает. Получает большое удовольствие от этого. А, вспомнить о том, какой вы были, да, что, чем вы занимались, что было тем, что для вас очень важно было. Как правило, это те вещи, которые вам нравятся. Можете это сформулировать в виде каких-то качеств, да, или занятий, которые вам были важны. Может быть, отношений, да. И к чему-то из этого хотелось бы вернуться. Чего-то этого очень не хватает во взрослой жизни. На самом деле, вроде взрослая жизнь не накладывает на нас такие суровые уж обстоятельства. Никогда не читать книжки, да, там, никогда там, не ходить гулять. Но вот обстоятельства, они зажимают нас в рамки какого-то должествования. Хотя и читать книжки можно, да, вернуться к тем занятиям, которые доставляли вам удовольствие. В принципе, вполне доступно, вы можете это сделать. Ну и, наверное, если мы пройдем на более глубокий уровень разговора о себе, это определенные ценности. Что для вас важно в жизни? Чего для вас ценно в жизни? За что вы готовы были бы, ну, чем-то пожертвовать своим, да? Для кого-то это путешествие, да, им важно получать какие-то впечатления. Для кого-то это отношения с любимым человеком, для которого они рады были бы, инвестировать свои усилия, свое время. И этих вещей нужно держаться. Конечно, изменения будут приходить в жизни, однозначно, по всем статьям теперь идут. Но помните о том, что да, это интересная возможность, но для меня важны там, допустим, отношения. Да? Допустим, мне предлагают эту работу, она для меня материально выгодна, но я не смогу путешествовать. Да? То есть вот эти ценности – это как такие критерии, которые помогут вам удержать жизнь в рамках того, что для вас на самом деле является главным.
Сообщение от Юли. В новом году мне пришлось переехать к родителям. Спустя 5 лет самостоятельной жизни. Перемены глобальные, тяжело. Жила не одна. Пришлось разъехаться по домам. Каждому мне и молодому человеку. Происходят резкие перемены. Депрессия, ничего не хочу. Одиноко, отвыкла от такого. Вот, знаете, на самом деле, общаясь... Да и у самой случаются какие-то такие вот моменты... Моменты неуспешности, когда чувствуешь, что ты никчемность. Вот, что, в общем-то... То, к чему ты стремился, то, ради чего ты поступал в институт, ради чего, не знаю, успешно закрывал сессии, вообще что-либо делал, доходишь до какого-то рубежа, и что дальше? И вот куда теперь?
Угу.
И главное, а зачем? А кому ты нужен? Смотришь по вакансиям, не понимаешь, что ни о чем. Смотришь еще и понимаешь, что вот в итоге как-то успешно устраиваются те ребята, у которых изначально было просто, ну, все было под контролем за счет более успешных родителей. И ступор. И я, например, знаю, что среди моих многих знакомых пошли дальше учиться просто от мысли, что больше в жизни, кроме как учиться, делать ничего не умеешь. В детстве были какие-то увлечения. Ну, нравилось там петь, шутить, балагурить. Но музыкальной школы не было, потому что, не знаю, там родители, например, сказали, хватит там в семье музыкантов. В спорте не сложилось, потому что родители, не знаю, сказали, хватит нам спортсменов. Или не было просто в небольшом городе какой-то секции, где можно было бы проявить себя. Сейчас поздно, потому что как бы во многие профессии... связанные с тем или иным творчеством, с тем или иным, не знаю, там, пусть тот же спорт возьмем, уже поздно приходить, когда тебе 18, 20, 22 или тем более старше, просто потому что уже либо способности не те, либо, ну, поздно брать, не знаю, какие-то инструменты, изучать, ну, для себя не поздно, но в профессиональном смысле ты уже не будешь успешен. И как вот с этими изменениями, когда ты понял, что... То, к чему ты, не знаю, учился, стремился, то вот, что вот, оно уже не актуально.
Угу.
Мир поменялся. ты пока учился 4 или 5 лет, 4 года или 5 лет на какую-то специальность, специальность уже ушла, ты опоздал. Она была актуальна 4 года назад, когда ты поступал, сейчас поменялась. Как с такими изменениями не сломаться?
Ну, это кризис однозначно, да, когда то, что для было целью на протяжении какого-то времени, она перестала целью быть. На самом деле есть еще один вариант. Вот вы описываете ситуацию, когда это стало не актуально, а иногда человек достиг цели и понял, что это не то. То же самое, кризис приходит, когда у него все сложилось, он достиг, он, допустим, занял какую-то даже должность, да, он стал работать и понимает, что, вообще говоря, у него были просто мечтания, и он не достиг того, что он хотел, занимаясь этим делом. Это как раз время переоценки и время возвращения к какому-то исходному рубежу. А почему я хотел, да? Почему, что меня так сильно мотивировало для того, чтобы идти в этом направлении? Я вот, наверное, вернусь к тому вопросу, который был у Кристины, по-моему, да? Она говорила, что она вернулась к родителям.
Юля, извините.
Это достаточно серьезный момент переоценки, который возникает. А вот я потратила столько сил на отношения, да, на выстраивание какой-то самостоятельной жизни. Я бы не стала это все перечеркивать как ненужное. Одна из самых важных задач, которые у человека стоит перед кризисом, это понять, зачем было это нужно. Опыт, он всегда ценный, да, он, конечно, сын ошибок трудных, мы все это знаем, да, Александр Сергеевич, благодаря, но, тем не менее, опыт – это то, что помогает нам найти нас настоящих, и по ошибкам невозможно человеку, как бы, ошибки – это не то, что говорят, что вот это такой человек, то кто не ошибается, тот никогда не живет, мы все ошибаемся, вопрос, что мы с этими ошибками делаем, мы смотрим на эту неправильную сделанную упражнение, да, в тетрадке, за которое поставлено 2 нами же самими, да, и дальше мы говорим, да, по-моему, вот в этом месте я сделал неправильный выбор. На самом деле, а вот это вот было очень важно для меня, я считаю, что это полезно. Та же Юля наверняка научилась каким-то вещам самостоятельным, которые бы она никогда не узнала, если бы она жила с родителями, у нее не было этих отношений, да.
Но тут я, скажем так, не думаю, что Юля против того периода, что она жила отдельно, она против того, что ей сейчас приходится жить с родителями. У меня многие спрашивают, почему после института я из общежития стала снимать квартиру, а не приехала к родителям. Дешевле все-таки. Ну, и родители мои это понимали, и я сама понимала, что я просто не могу вернуться в прежнее состояние. Я привыкла к тому, что я, ну, не отчитываюсь, когда я пошла в магазин. Или с какой подругой я пошла встретиться, и когда вернулась, я привыкла, что мне не нужно нести этот какой-то отчет. Как... Это один из моментов. Я уже молчу о каком-то совместном ведении быта. И не от того, что он как-то сильно различается, а просто уже сложно. Сложно уже вернуться в прежнее состояние, как бы сделать вот этот шаг назад. И в этом плане я очень понимаю, потому что вот для меня был страх, что придется. Ну, вот от Анастасии сообщение. А как бороться с дикой боязнью изменений? Боюсь поменять работу, переехать от родителей, начать заниматься чем-то новым. Боюсь даже поменять цвет волос на пару тонов.
Угу. Вот это, наверное, другая крайность.
Я не психолог, но вот вы как, скажем, человек с опытом и профессиональным видением, скажите, вот я, может, сейчас скажу полную ересь, но, может, в ней есть... какая-то разумная деталь.
Мысль, да.
Да. А что если вот в таком каком-то глобальном страхе, ну, не знаю, как, будь то боязнь воды, будь то боязнь перемен, просто, ну, это сложно, но вот пнуть себя в воду. Вот как многих учили плавать, когда на середину реки, вот из лодки, в общем, как выплывешь, так и выплывешь. Может быть, пойти радикально, боишься перекрасить волосы на 2 тона, так взять и перекрасить сразу вообще в другой цвет. И вот, может быть, какая-то такая вот мелочная встряска, ну, потому что волосы, ну что, ну, отрастут в конечном счете. Вроде мелочь, но, может быть, вот это подстегнет каким-то другим коренным переменам, и один раз перешагнув, пересилив свой страх, может быть, станет проще со всеми остальными.
Ну, имидж – это, на самом деле, достаточно сильное мотивирующее средство, да, когда человек меняет имидж, когда он осознанно идет на какие-то изменения, это помогает ему измениться и в других вещах. Но я вот могу сказать, что страх – такая вещь, которая боится, когда его выводят в реальность. Если уже есть понимание, что я боюсь, то нужно подумать, что конкретно я боюсь, да. И когда мы начинаем думать о том, что ты конкретно боишься, а он как дымок, знаете, такой вот схлопывается. У страха всегда глаза велики, когда у нас неопределенность есть.
Значит ли это, что стоит представить самый плохой исход?
Можно представить самый плохой исход и подумать, что ну вот что произойдет, если я покрашу волосы, и это будет неудачно, да? Ну, значит, я в течение ближайшего там времени буду ходить некрасивые, да, там, рыжие или зеленые, говорят, бывает, когда там смешивают краски.
Ну, сейчас много очень людей с фиолетовыми, синими, зелеными волосами.
Ну, что случится? Все на меня будут смотреть, да, и что они будут думать? Какой смелый человек, да? Или что, ну, надо же. Я вспоминаю, у меня у сестры на работе был случай, когда уже такому престарелому начальнику отдела посоветовали родные, что надо укреплять волосы, начали выпадать волосы, посоветовали ему хну. А так как они жили в квартире, где было много там семей с детьми, а ванна была одна, тот момент, когда надо было смывать, кто-то занял ванну, и сколько он не ходил. В общем, он пришел огненно-рыжий, вот уже пожилой уважаемый человек. Ну, это позор же, да? Позорно, он его пережил, и через некоторое время тахна вымылась, и все стало на свои места.
Другое дело сбрить волосы. В конце концов, волосы даже можно перекрасить. Можно, в крайнем случае, мне кажется, если вот... Просто я считаю, что иногда вот какие-то внешние изменения, они толкают более существенные, подталкивают тебя более существенным. И я помню, например, у меня как-то подруга, все, она как-то боялась, в итоге, ну, не как-то прям радикально, не сбрила, но весьма серьезно подрезала волосы, перекрасилась ярче, и уверенность как-то добавилась, какие-то шаги начала предпринимать. Может быть, не все так страшно.
У девушек
страшно.
Бывает такое, да. Поэтому нужно попробовать с чем вы достаточно, ну, это не такие глобальные изменения, да. Переехать от родителей, начать жить самой, пожалуй, это серьезный шаг. Но с волосами, с имиджем каким-то вещью легче начинать.
Если меня устраивает мой цвет волос, но при этом, если бы решалась что-то делать, то всякий случай бы вот взяла цвет, как мои, еще один тюбик, на случай, если вот совсем не очень выйдет, сразу перекрасить обратно.
Ну, это так, подушка безопасности.
Да, такая подушка безопасности. Вот, кстати, Анастасия ответила, пишет, боюсь впоследствии, что станет хуже, чем сегодня, придется все это разгребать.
Ну, в данном случае перекрашивание второй раз, это не такие тяжелые последствия, можно заложить эту возможность с самого начала. С другой стороны, Анастасия, в любом случае жизнь – это определенный риск. Он не такой огромный, как кажется с самого начала. Потому что подумайте о тех людях, которые жили до вас. Ваша мама тоже когда-то начинала жить одна, да, тоже начинала там краситься, я не знаю, если про это мы говорим. И огромное количество людей справились с этой ситуацией, ну и, в общем, как-то нормально существует. Значит, вероятность того, что и увы, пройдете через эти страхи и справитесь с этим, тоже велика.
Все-таки многие изменения, вот так или иначе, они меняют нас самих. И вот где та грань, где эти изменения будут только на пользу, более положительными, а где, ну, скажем так, большой-большой риск, что вот в погоне за какими-то нововведениями, которые модой, которая меняется из раза в раз, мы просто не станем жертвами этой моды, этих нововведений, и, по сути, будем, ну, своего рода слугами этих изменений в попытке вот бесконечно нагнать вот этот вот, ну, где-то прогресс, где-то просто какие-то большие-большие глобальные перемены. И вот, в общем, как сохранить вот этот баланс? Как разграничить, какие перемены принять, какие перемены обдумать, ну, то есть оставить, может быть, там, приживутся, не приживутся, а какие отмести? Как вот эту грань? Давайте вот после короткой паузы вот именно это и обсудим.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Мы вернулись в «Формулу семьи». Сегодня по-прежнему 11 января, и мы в прямом эфире. Если вы, вот если все сходится и совпадает, значит, можно нам писать. Для этого возможны все способы. teos.fm, наш сайт, мобильное приложение «Теос». Я понимаю, что большинство нас смотрит, поэтому вам еще проще. Прямо вот под видео в комментарии пишите. Все самое-самое ценное обязательно дойдет до нас. И вот мы по максимуму постараемся зачитать, озвучить. И сегодня говорим об изменениях. Вот принять, не принять. У нас было одно интересное сообщение от Кристины. Мне утверждают, что мои ценности и желания, в скобках, это свое жилье, хороший доход, они потребительские, и из-за этого недопонимание с парнем. Вот мы немножко до вот этой паузы говорили о том, что вот как разграничить, какие нововведения принять, какие отмести, какие, скажем так, может быть, заморозить на какое-то время. И я часто сталкивалась с таким мнением, что, в общем, сейчас мы в своих... Прогресс дошел до того, что наши мечты, желания, мы разучились мечтать и чего-то желать глобального, что у нас все свелось к каким-то таким вот исключительно потребительским, приземленным вещам. Быть, не знаю, хорошо одетыми, быть сытыми, иметь свой угол, иметь такие вот первичные потребности, вот что-то вот, вот по этой пирамиде Маслоу, где-то вот на... ну, скажем так, на низших ступенях. И, в общем-то, мы на этом зациклились. И вот эти изменения конкретно в нашей жизни нас всех под себя подмяли.
Да, над этим работает целая индустрия. Они не просто откуда-то взялись. Те рекламы, которые вы просматриваете, сообщения и фильмы, они все работают для того, чтобы все стремления и желания, к счастью, выразились в то, что вы наконец-то купите этот йогурт. И выпейте его, и будете абсолютно счастливы. Вот. Безусловно, здесь подмена понятий, и это продуманная, абсолютно осознанная стратегия, которая развивает потребительское общество, в котором мы сейчас с вами живем. Да? Другое дело, мы насколько значимы для нас эти вещи. И у меня есть подозрение, что молодежь, которая сейчас достаточно сильно устремлена на потребительские вещи, в них есть и плюс тоже, потому что когда семья, например, образуется абсолютно с идеальными представлениями, как они будут жить, вообще не задумавшись ни о том, нигде, ни сколько будут они получать и как они будут делать, то это потребительское отношение, оно гораздо более прагматичное и рациональное, вообще говоря, здоровое для семьи, чем вот это вот такое вот возвышенное, все духовное. Другое дело, что это не все. Кроме того, что есть дом, есть обеспечение, ну, должна быть еще любовь, которая явно относится к гораздо более высоким потребностям. Да. А если ее нету, то все равно
внутренне абсолютно не против. Я считаю, что, в принципе, когда у человека есть кусок хлеба, желательно все-таки не кусок хлеба, а что-то более существенное.
С колбаской, да.
Хотя бы есть кров, и есть какие-то удовлетворены все-таки вот эти вот первичные какие-то потребности, то вот уже дальше можно думать и о чем-то духовном. Ну, потому что очень-очень сложно, когда у тебя вообще ничего за душой, думать о вечном, когда ты вот все время голодный, и дети твои голодные, и те люди, которые на себя рассчитывают, не знаю, например, престарелые родители, и ты им помочь не можешь. Тут как бы очень-очень сложно песни петь и, в общем-то, балагурить, как в детстве, обращаться к тому, что было очень-очень нужно. Кстати, многие ведь, в принципе, испытывая какой-то стресс, испытывая какой-то кризис, не восстанавливаются из него.
Да. Бывает и такое, да. Мне кажется, возвращаясь к тому, что мы говорим, важно и понимать, кто ты, да, с другой стороны, и понимать, чего ты хочешь. Может быть, каким ты хочешь быть. Это может быть не очень сформулированное там в виде списка целей на 5 лет, расписанное на 5-летки, там на кварталы что-то добиваешь. Но это может быть какое-то общее представление о том, что вообще-то, как ты хочешь эту жизнь свою прожить. Оно формируется по-разному, из детства формируется, из наших представлений, но также из того, с какими людьми мы общаемся. Мне кажется, для понимания себя, для понимания того, куда ты можешь продвинуться, очень важно, чтобы у тебя был круг друзей, круг людей, которые, вообще говоря, тебя вдохновляют на то, чтобы жизнь твоя была интересной, жизнь твоя была насыщенной, полной, осознанной. Ну, и это вещь, которую можно осознанно формировать, которая не просто складывается так, а ты можешь выбирать, предпринимать шаги для того, чтобы у тебя было такое определенное окружение.
Очень интересное сообщение. Часто встречала эту мысль на просторах интернета в тех или иных вариациях, и порой она тоже у меня вызывала такой внутренний отклик. Анастасия пишет: изменение — это выход из зоны комфорта. А вот зачем нужно выходить из этой зоны? Может, наоборот, нужно стремиться ее создавать, а не бросаться во все тяжкие. Вот я встречалась что-то подобное, вот выйти из зоны комфорта, мне бы сначала в нее войти, в эту зону комфорта. И... откуда это тотальное стремление к выходу из зоны комфорта? У нас и так, мне кажется, комфорта действительно в моральном смысле маловато стало. Мы, если постоянно говорим о том, что мы в стрессе, мы бежим, мы загнаны, особенно если речь, ну, скажем так, у крупных городов свои проблемы, вот эта загнанность... в каких-то небольших городах проблема, что вообще движника какого-то движения, свежей воды не хватает, и люди многие задыхаются, потому что не могут развиваться профессионально. И вот, в общем, да, почему мы куда-то должны, не знаю, бросать себе вызов?
Ну, это зависит от вас, но у меня такое есть представление, что из зоны комфорта нас все время вышибают. Я тут прочитала одно описание взрослой жизни, которое мне понравилось, что молодой человек пишет, что такое ощущение, что ты переходишь дорогу, и ты посмотрел направо-налево, никого не было, но тебя сбил самолет. То есть тебя вышибают те обстоятельства, которых ты даже себе представить не мог. Ты оказался во власти такой ситуации, которая у тебя никак в голове не укладывалась. Из зоны комфорта нас, как правило, вынуждают выходить другие обстоятельства, не знаю, там какие-то люди, которые окружают вокруг нас. Конечно, можно заниматься саморазвитием и говорить, что вот что-то мне все нехорошо, пожалуй, я пойду из зоны комфорта, схожу в клуб фитнес, да, чтобы немножечко себе размяться.
После салатика.
Чтобы было движение какое-то. Это тоже хорошо всяко. Но в большей части мы бываем застигнуты тем, что нам что-то преподносит, какой-то сюрприз, и ты думаешь, опаньки.
Вот она, оказывается, вот то, что было, это была зона комфорта.
Это был комфорт, да.
Ну, как извечная фраза, хочешь сделать человеку хорошо, сделай хуже. Вернее, как было. И, в общем, на этом все закончится. Есть сообщение от нашего постоянного слушателя Ильи. Добрый день, а как принять грядущие изменения в личной жизни? И вообще, можно ли быть готовым к женитьбе? Мне это событие, я надеюсь, предстоит в этом году, но я реально боюсь. Так боюсь, что иногда хочется все это прекратить. Я не знаю, потому ли это, что у меня со здоровьем проблемы, я боюсь, что не справлюсь. Или какая другая причина, но боюсь. Скажите, можно ли быть готовым?
Ну, можно отчасти быть готовым, отчасти знаешь, что все боятся. Илья, все боятся, потому что это ответственный шаг, когда вы принимаете на себя ответственность не только за свою дальнейшую жизнь, но еще за кого-то другого. Пожалуй... Но если только вы не выросли в семье, где вам надо было воспитывать маленьких сестренок и братишек под каким-то обстоятельством трагичным с родителями, это впервые в жизни случается, если вы выросли как нормальный ребенок, да, тут вам нужно отвечать еще не только за себя, но еще за жену и потенциально, сколько там ребятишек у вас будет. Конечно, это ответственный шаг, и боязнь — это нормально. Другое дело, что мы делаем с этой боязнью. Мы на нее смотрим и говорим, все боятся, да, но тем не менее все женятся, и все нормально получается, и идем вперед. А страх — это та вещь, на которую нельзя ориентироваться. Но нужно видеть, что я этого боюсь, да, подумать, чего я боюсь-то? Может быть, какие-то вещи есть.
А как же инстинкт самосохранения? Ну, прекрасная ведь вещь.
Не он работает в супружестве. Это другая вещь.
Знаете, на самом деле, мне кажется, что вопрос создания семьи и изменений, они настолько тесно связаны. Мы же с вами еще до эфира разговаривали. Да. Я говорю, я хочу вот этот пласт затронуть. Большое спасибо Илье за вопрос, потому что я вот все вот как-то подумала, вот ну, нужно эту тему в том числе, потому что ведь роли, они меняются. Когда ты даже живешь один, и даже, например, не с родителями до этого, и вы начинаете уже вот поженились, все здорово, семейный быт, опа, быт! И вот где здесь, скажем так, та доля, ну, важная доля конформизма, что-то принять и то, что отстоять. Вот как одно дело, когда ты противостоишь внешним вызовам, а тут вот эти вызовы, они изнутри, они в твоей семье, которую ты добровольно, ну, я надеюсь, добровольно, вот, в общем-то, пытаешься поставить на ноги. И, в общем, а что с этим-то делать? Ну, насколько вот... уступать супругу или супруге? И где отстаивать свою жесткую линию?
А, наверное, я не дам вам конкретное количество процентов. Там, например, 70 уступайте, а в 30, да, там отстаивайте свою линию. Потому что есть вопросы разной весовой категории. Я считаю, что по мелочам нужно уступать всегда. Но если есть какие-то вещи для вас принципиальные, мы опять возвращаемся к тому, что для вас ценно, да. Если вещи есть, по которым у вас четкая принципиальная позиция, здесь нужно вести разговор и отстаивать свою позицию. Безусловно.
Ну а если одному все время все, блин, куда ни плюнь, принципиально, а второй, ну, более здраво к этому подходит, но его в какой-то момент начинает добешивать, что, я не знаю, там ведро стоит с той стороны, как удобно второму, не знаю, там, не знаю, щетки зубные стоят так, а не иначе по второму, потому что второму вот все принципиально, вот от, начиная от чего-то глобального, не знаю, там, воспитание детей, заканчивая тем, как, я не знаю, кто будет мыть посуду и кто как будет, я не знаю, расставлять эту самую посуду на полке. И вот все принципиально.
Ну, это вот просто разные характеры. Один лидер, да, второй готов подчиняться.
А если не готов?
Да, вот, если не готов, то второй тоже лидер. Для меня первый год супружеской жизни – это время достижения договоренности. Что, где мы приходим к какому-то соглашению, где мы решаем, где у нас что лежит, кто чем занимается. Может, даже меньше уложится, чем в год. Ну, по-разному бывает, да? Год – это такой цикл, в котором там все времена года, сандалии и пуховики сменяются, да? Ты все проходишь.
Ну, или как у нас в Москве в этом году, в принципе, все вот на каком-то демосезоне практически.
Да, то есть человек проживает все дни рождения свои, папины, мамины, именины и так далее. То есть год – это такой хороший цикл. Как правило, за год супруги, ну, притираясь, договариваются по большинстве вопросов, достигают соглашения, когда, в принципе, обоих устраивает тот компромиссный вариант, который они достигли по поводу того, кто застилает кровать, да. Но для меня я воспринимаю все-таки отношения в семье как партнерские, где нужно научиться обоим жить, и чтобы обоим было хорошо. Есть другой взгляд на семью, да, более такой патриархальный, где жена поступает в распоряжение мужа и дальше выполняет его взгляд на жизнь. Такой тоже имеет место быть. Ну, как ужас, понимаете?
Ужас!
В разных культурах разные взгляды на семьи, на их функционал, на распределение ролей. Поэтому есть культуры, в которых это абсолютно нормально, приемлемо, и девочку готовит с ранних лет то, что она живет
прислуга.
Для того, чтобы... Нет, она живет для того, чтобы помочь человеку состояться, и чтобы... Ну, это... Глядя с нашей позиции, более эгалитарное такое равенство, да, это она принижает себя. Но в тех культурах это абсолютно нормальная, приемлемая и, более того, разделяемая всеми позиция, где каждый к этому готов. Вот, поэтому здесь важно, чтобы супруги были как бы на одном уровне, в одной позиции, тогда им будет легче прийти к договоренности.
Сообщение от Катерины. Кажется, все трудности взрослых от отсутствия личных границ в детстве, и теперь с этим надо что-то делать.
На самом деле, я должна сказать, очень хорошая мысль о том, что часто, когда мы находимся в периоде детства, у нас нету силы, может быть, нет достаточно понимания, как эти границы провести. Мы не выбираем те семьи, в которых мы живем. Мы не выбираем тех родителей, иногда деспотов, да, которые нас мучают. Но, тем не менее, когда мы становимся взрослыми, у нас есть возможность задуматься над тем, я доволен тем, какой я есть, я понимаю свои цели, я понимаю ценность своей жизни, в чем она состоит, и перенастроить то, что в детстве было настроено не совсем так, как, ну, по тем или иным обстоятельствам хотелось. Поэтому я рассматриваю юность, молодость, ну, и взрослость как такие замечательные возможности перепрошивки. теперь вы взрослый человек, вы все понимаете, и вы можете...
И поздно перепрошиваться в 30?
Я бы сказала, что не поздно перепрошиваться и в 70. Если человек наберется все достаточно мужества сказать, что вот эта вещь, которая мне не нравится, я хочу ее изменить в своей жизни. И такие примеры есть. Вспомните бабушку, которая там сколько, 80 лет проиграла на парашюте, да?
Да, да,
вот,
да, да.
Так что пока вы живы, возможность изменения есть в любом возрасте.
Но, наверное, еще одно сообщение все-таки зачитаю. Алексия пишет: ну какие волосы, я перекрашивалась, ничего страшного. Вот когда ты, пожив отдельно от родителей, потом вернувшись к ним, понимаешь, что своим консерватизмом они уже достали, хочешь опять снимать. Когда ты магистр, работаешь на ненавистной работе, не по специальности, единственное каждодневное желание уволиться. Когда тебе 29, а в душе ты бунтующий подросток, и все говорят, что в 30 нужно выглядеть на 30 и вести себя на 30, и все перемены в жизни упираются в денежные знаки, приходится терпеть, как многие в нашей стране, работать на нелюбимой работе, терпеть серость окружающих, сжав зубы, нести свой крест до гробовой доски. Как тут определиться?
Ну вот, вот она, проблема такая взрослости в полный рост. Да? Спасибо большое за хорошее описание. Когда человек делает не то, что он хочет, да, а то, что он вынужден делать. И как раз вот в этом состоянии очень важно помнить вообще, кто ты такой, что ты хочешь. И я бы вот все-таки вас воодушевляла не сдаваться. Если у вас в вашем подростке, в душе вашего подростка еще остались желания, как вы хотели бы жить, то не соглашаться с тем, с той ситуацией, в которую вы попали. Искать пути, как могут быть достигнуты те цели, которые для вас важны. В этом-то, в общем-то, и фишка всей взрослой жизни. Все инструменты есть, а теперь осталось их применять, и применять для того, чтобы ваши ценности, ваши цели были все-таки раскрыты.
У меня как-то был момент, некоторое время назад, я не знала, как бы на тот момент, как себя еще применить в определенных моментах, и предстояло выйти на одну вакансию, не очень много денег, загруженность, разумеется, полная, кое-как там, стиснув зубы, принимали то, что я буду там на полдня куда-нибудь сбегать на радио, но при этом, в общем-то, я понимала, что перспективы делать то, что вот мне вообще не по душе, за копейки, и настолько ноги туда не шли, и я как-то... Так, стиснув зубы, понимал, придется, договор уже практически подписан, все практически формальности, такая была обреченность. И буквально на выходных побывала у родителей, папа-то, глядя на меня, говорит: Кать, у тебя же вообще ноги туда не идут. Ну и не иди. Реально, не иди. Лучше неделю посиди еще там, поищи какие-то варианты, вариант будет. Потрать чуть больше времени. Мы поможем. Просто не иди. Если вот совсем ноги не идут, совсем тебе эта мысль кажется ненавистной, и ты себя только убеждаешь, что вот опыт, любой опыт тоже опыт, то просто не иди. Я думаю, оправдывайте, я могу просто не идти. Мне было дико стыдно, я не привыкла от чего-то отказываться. Я позвонила, я сказала, что я не выйду, и отказалась. Но, как сейчас, я понимаю, что это было очень-очень правильное решение с моей стороны, потому что какие-то возможности, они бы не открылись, я бы их не заметила, просто потому что не могла бы сделать паузу.
И чувствовал себя обязанной дальше это делать.
Да. У нас пару минут до конца эфира. Давайте как-то так... Не могу, нет, зачитаю коротко сообщение от Юли. Как быстро и качественно найти любящего мужа? 3 раза жила серьезно в отношениях, ни один не позвал. Проблема во мне? Мне кажется, не живите больше ни с кем до тех пор, пока не позовет.
Да. Сначала зовут, а потом уже жить. Это как вишенка на торте, она вот во время свадьбы достается. Друзья, вот мир меняется, мы не совсем понимаем, что у нас внутри. Но тем не менее, для того, чтобы мы жили счастливо и полноценно, да, осознанно, как сейчас говорят, очень важно, чтобы мы задавали себе эти вопросы. Кто я? Чего я хочу? И даже если вам не удается это выразить в вашей жизни сейчас, ищите пути, да, если вы, как там, знаете, избитая фраза, если вы не можете бежать, хотя бы ползите в этом отношении. Найдите ту сферу занятости, которая вас все-таки греет, не только платит, да. Найдите хобби себе, того человека, с которым у вас будет хорошо. Во взрослой жизни, тем более в такой разнообразной, как сегодня, есть все возможности для того, чтобы вы реализовались и были полноценным, счастливым, в общем, радостным человеком.
Наверное, я от себя еще чуть-чуть добавлю. Если все-таки у кого-то совсем, нет какого-то определения, трудно вспомнить, что ты там любил в детстве, может быть, просто конфеты есть, но нельзя стать любителем конфет или читателем книг, но... Я бы, например, особенно жителям больших городов посоветовала бы на лекции походить. Очень много всего идет интересного, познавательного. Можно как-то немножко свернуть вектор. Да. А вот были сообщения от мам как-то с детьми, вот, а мне-то что? Была одна как-то на эфире дама у меня, она вот, собственно, свой бизнес открыла именно по детской части. Что
да,
ж,
да,
есть
варианты.
Возможность не только под этот мир подстраиваться, но все-таки его где-то прогибать под себя. Я надеюсь, что...
И нести добро для других людей.
Надеюсь, это у нас выйдет. Друзья, до новых встреч. Всем пока-пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.